Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Государственная Дума вновь рассматривает во втором чтении законопроект о реформе Академии наук. Главная поправка, на которой настаивали ученые, в документ не внесена. Уровень воды в Комсомольске-на-Амуре падает, но пик наводнения перемещается в новое место, расположенное ниже по течению Амура, город Николаевск. В Московском городском суде на процессе по болотному делу еще один свидетель, сотрудник ОМОНа, заявил, что не увидел в происходившем на Болотной площади 6 мая прошлого года признаков массовых беспорядков. США заявляют, что будут настаивать на принятии резолюции по Сирии, содержащей в качестве меры принуждения угрозу применения силы. Европейский парламент номинировал на премию Сахарова белорусских оппозиционеров Михаила Ходорковского и Эдварда Сноудена. В Праге завершается международная конференция, посвященная творчеству Варлама Шаламова. Московский футбольный клуб ЦСКА начал с разгромного поражения выступления в футбольной Лиге чемпионов. Сегодня Государственная Дума России заново рассматривает во втором чтении законопроект о реформе Российской Академии Наук, вызвавший волну протестов в научном сообществе. Решение вернуть документ к предыдущей стадии рассмотрения депутаты приняли на пленарном заседании накануне, в то время как на улице проходили акции протеста ученых и работников научной сферы против закона о реформе РАН. Эта акция продолжается и сегодня. Как рассказал мне обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин, ключевая поправка в законопроект, на которой настаивали ученые, в документ внесена не было.
Часть поправок действительно была учтена, судя по всему. Некоторые важные поправки внесены были, в частности, государственное задание на проведение фундаментальных исследований, хотя и будет утверждаться агентством, специально создаваемым по имуществу, но будет им утверждаться по предложению Академии наук. Кроме того, видимо, будет внесен пункт о том, что органы власти не смогут, не будут вправе вмешиваться в научную деятельность Академии наук. Кроме того, действующий глава Академии наук Владимир Фортов сохранит свои полномочия в течение 3 лет. Руководители научных организаций, которые будут переданы в ведение нового федерального агентства, будут избираться коллективами этих организаций, то есть институтов, и далее согласовываться с правительством. Но самая главная поправка, которая не была внесена, это вопрос о подведомственности научных институтов, которые будут переданы от РАН, от Российской академии медицинских наук и от Российской академии сельскохозяйственных наук в новое федеральное агентство, то есть бюрократический орган. Вот по этому поводу было много разговоров в последние дни. Владимир Фортов просил Владимира Путина о том, чтобы этот пункт был исключен из проекта закона, но он там был оставлен, и сегодня, видимо, будет принят законопроект именно в этом виде. Это, пожалуй, главное, что связано с поправками.
Сергей Добрынин о поправках, вошедших и не вошедших в новую редакцию законопроекта о реформе Российской Академии Наук, физик-математик, сопредседатель Общества научных работников Андрей Цатурян объяснил в интервью «Радио Свобода», почему вопрос о подчинении Академии наук чиновникам так важен для ученых. Цатурян также ответил на обвинение в шантаже. Именно этим словом бывший председатель Российской Академии наук Юрий Осипов назвал заявление ученых о плагиате в диссертациях депутатов Госдумы, голосовавших за реформу РАН.
Самое главное, конечно, что против чего все протестуют, что против того, чтобы институты не оказались в прямом подчинении какого-то непонятного агентства с непонятными функциями, правами и непонятными чиновниками, которые будут им руководить. Это то, что недопустимо, понимаете, это то, что невозможно допустить, потому что, ну, мы видим, когда происходит кругом, мы видим то, что как это случилось с ИСЭФом, который оказался в Курчатовском институте и, значит, руководимый вот таким вот чиновником. Мы видим, что творится с вузами, где, значит, пытается министерство, значит, такими, как бы это сказать, бюрократическими методами что-то делать. И это все катастрофа. Так что это в некотором смысле ключевой путь. Тут я не будучи знаком с деталями, но это, конечно, так.
Андрей, накануне из уст бывшего президента РАН Юрия Осипова прозвучало слово «шантаж». Именно так он назвал инициативу ученых, которые заявили о плагиате в диссертациях, голосовавших за реформу Академии. Сами депутаты планируют оспорить обвинение в плагиате в суде. Что вы думаете об этой инициативе противников реформы и почему бывший глава Академии наук, собственно, встал не на сторону ученых?
Я мало того, что удивлен заявлением Юрия Сергеевича, я просто возмущен этим заявлением, потому что шантаж. Шантаж – это когда человек заставляет кого-то что-то сделать под угрозой разоблачения каких-то фактов. Мы, значит, никаких угроз здесь нет, здесь просто сообщается граду и миру, сообщается общественности, что эти люди, которые уже проголосовали за уничтожение Российской Академии Наук. Вот сейчас могут проголосовать во втором и третьем чтении, что эти люди, у них фальсифицированные диссертации. Все, больше ничего здесь нет. Мы говорим, что эти люди не имеют права решать вопросы науки, будучи сами, значит, сильно в неладах с научной этикой. Я не думаю, что это шантаж, это скорее наоборот. Я думаю, что большинство из них обозлится и будет голосовать еще хуже. Это вопрос совершенно... Шантаж – это совершенно неуместное слово. А вот то, что человек, который 20 лет возглавлял Академию наук, человек, который при этом ни разу ничего не возвысил свой голос против фальсификации диссертации, о чем уже вся страна говорит уже не один год, то, что он, оказывается, становится на сторону вот этих фальсификаторов, депутатов, против своих коллег-ученых, вот это изумительно. Вот это тут, я не знаю, какие могут быть моральные оценки. Я уже скажу от себя, я считаю, что в том, что сейчас происходит с Академией наук, вот в той угрозе, которая, значит, над ней возникла, огромная вина бывшего руководства Академии, бывшего состава президиума и бывшего президента. Они в значительной степени довели Академию до того, что вот что, значит, на нее можно покуситься, и кто-то может вообще решить ее уничтожить и разогнать. Так что вот я лично по-человечески совершенно возмущен заявлением академика Осипова.
Говорил физик-математик, сопредседатель общества научных работников Андрей Цатурян. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении еще один законопроект, напрямую связанный с российской наукой, о формировании российского научного фонда. Как сообщил журналистам спикер парламента Сергей Нарышкин, фонд будет финансироваться из бюджета в пределах ассигнований, направляемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Проекты, которые будут получать деньги из фонда, отберут на конкурсной основе. Победителей, по словам Нарышкина, определят экспертные советы, создание которых также предусмотрено законопроектом. Управлять фондом будет специальный попечительский совет. Несмотря на эти пояснения, многие ученые отнеслись к этой инициативе властей столь же негативно, как и к законопроекту о реформе Академии наук. Почему, мне объяснил доктор биологических наук, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Михаил Гельфанд. Из вашего комментария на Фейсбуке следует, что вы крайне негативно относитесь к созданию еще одного фонда финансирования российской науки. Почему?
Сам по себе закон производит довольно мрачное впечатление, похожее на самом деле на тот законопроект о реформе РАН, который вот обсуждается сегодня. Дело в том, что создается фонд, совершенно непонятно, каковы будут его полномочия, каковы будут его взаимоотношения с уже существующими научными фондами, Российским фондом фундаментальных исследований и с Российским гуманитарным научным фондом. Непонятно, как он будет устроена экспертиза, как у нас будет устроен принцип отбора конкурсных проектов, как вообще будут проводиться конкурсы. Вообще ничего не понятно. Непонятно, как будет формироваться совет этого фонда. Есть подозрение, что это такой способ перехватить на самом деле финансирование вот УРФП и РГНР. В майских указах президента содержалось, в частности, требование существенно увеличить финансирование научных фондов. Значит, вот есть РФФИ и РГНФ. Это два фонда, которые, в общем, прилично работают, несмотря на существенные проблемы там с их нынешним руководством. Вот возникает подозрение, что этот закон нужен для того, чтобы формально выполнить указ президента, но не путем увеличения финансирования тех фондов, которые есть, а путем создания вот этого нового фонда с непонятными полномочиями и непонятно из кого состоящего.
А известно ли что-то было заранее о планах создания российского научного фонда, или эта новость появилась, что называется, как чертик из табакерки?
Мне не было известно, и никому из тех, кого я знаю, тоже не было известно. Например, этот проект не обсуждался ни Советом по науке при Минобрнауке, ни Общественным советом при Минобрнауке. Я не знаю, министерство ли этот проект разрабатывало, но, так сказать, вот те органы, которые вроде бы специально были созданы для того, чтобы обсуждать вопросы научной политики, про это ничего не знали.
Профессор Михаил Гельфанд о законопроекте, предусматривающем создание Российского научного фонда. Его сегодня Государственная Дума рассматривает в первом чтении. А к теме закона о реформе Российской Академии Наук мы еще вернемся во второй части нашей программы. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Мы продолжаем следить за ситуацией в восточных регионах России, пострадавших от рекордного паводка и вызванного им наводнения. Уровень воды в Амуре и его притоках продолжает спадать, но именно с падением уровня воды начинается самое страшное для жителей затопленных районов. Они возвращаются в дома, обнаруживая их совершенно непригодными для проживания в условиях приближающейся зимы. Впрочем, не везде еще пик наводнения позади. К приходу гребня паводка пока только готовятся в городе Николаевск на Амуре. На сайте Радио Свобода www.svoboda.org видеохроники из затопленных сел и городов. А в нашем эфире с хроникой наводнения Людмила Смирнова, журналист, живущий в Комсомольске на Амуре. Людмила, прежде всего, наверное, надо отметить, что пик наводнения еще только ожидает в другом городе Амурской области, Николаевске-на-Амуре и в Николаевском районе. И там, насколько я понимаю, оперативная ситуация сейчас самая сложная.
Действительно, пик паводка только ожидается в Николаевске-на-Амуре, но там пока спокойно, по сообщению местных жителей. Там бдительно следят за уровнем воды, и региональные СМИ постоянно информируют жителей о надвигающемся гребне паводка. А также местная администрация доводит до населения информацию о том, как действовать при наводнении. То есть на горьком опыте городов и поселков, расположенных выше по Амуру, сейчас в Николаевске готовятся ко всему заблаговременно. То есть это и печатные объявления на подъездах многоквартирных домов, и в местах скопления людей в поселках. Надо отметить, что спасатели, которые сейчас работают в Комсомольске-на-Амуре, пока занимаются привычным уже делом за время их длительной командировки сюда, но все же планомерно готовятся к переброске в Николаевск-на-Амуре. В самом Николаевске обстановка пока спокойная, жители города уверены, что им ничего не грозит. Но я отмечу, что город действительно по сравнению с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре находится на некоторой возвышенности, так что опасения о том, что на улице города идет вода, пока излишне. Но, однако, этого не скажешь об окрестных селах, поселках. По некоторым данным, технику туда уже потихоньку перебрасывают, и там уже есть подтопленные дома. То есть уровень воды достаточно высокий. В селах, которые находятся неподалеку от Николаевска, люди уже подсчитывают ущерб. Но также с резким подъемом воды в зоне подтопления в районе Николаевска на Амуре могут оказаться более 200 жилых домов.
Людмила, давайте теперь вернемся в Комсомольск на Амуре. Завершена ли битва за дамбу Мылки, как уже называют многие журналисты, героические действия спасателей и волонтеров, и с какими проблемами, хотя слово «проблема» тут, наверное, слишком мягкое, сталкиваются люди, которые возвращаются в свои дома после спада воды?
Дамба действительно героическая. То строение, 5-километровое сооружение на протоке озера Мылки уже обрело героическое имя. Ее спасатели так между собой окрестили дамбой имени генерала-майора Владимирова. То есть битва за нее со стихией действительно шла серьезная. Люди стояли, что называется, до конца, отступать некуда, позади город. Но сказать, что битва завершена, наверное, сейчас еще пока рано. Дело в том, что перепад высот очень большой. То есть если встать на дамбу и посмотреть по левую сторону на проток озера Мылки и взглянуть направо, туда, где город, то невооруженным взглядом видно, что по сравнению с уровнем воды, который сейчас стоит возле дамбы, город находится в низине, то есть он уходит вниз где-то метров на 5, а это высота, ну, как минимум второго этажа. То есть вода все еще на подступах к городу, и прочность дамбы постоянно испытывают шторма, которые здесь у нас в районе Комсомольска-на-Амуре, на большой широкой Амурской глади, появляются из-за сильного ветра. Но все же в городе Комсомольске-на-Амуре ситуация стабилизируется. За минувшие сутки уровень воды снизился у города на целых 10 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре эта новость воспринимается местными жителями как праздник. Люди постоянно сообщают ее друг другу, звонят спасателям, интересуются уровнем воды. И на единой диспетчерской службе на пульте 112, когда дежурный эту новость сообщает, постоянно слышны на том конце трубки восторженные возгласы. Люди действительно очень рады. Ну, на сегодняшний день уровень воды составляет 894 сантиметра. Однако не скажешь, что проблемы позади. По официальным данным, число домов, которые находятся в зоне подтопления, с каждым днем растет. То есть мы постоянно получаем сводки, и если к концу минувшей недели это было 800 с лишним домов, то сегодня, это страшно представить, 911 жилых домов находятся сейчас в зоне подтопления. И причем, как нам стало известно, больше половины из этих домов сейчас отключены от электроснабжения. То есть люди выживают в условиях, приближенных к экстремальным. Ночами у нас уже очень холодно, это 8-9 градусов тепла максимум, и днем дожди и ветра, в общем, людям действительно сейчас приходится не сладко. Тем не менее, многие остаются на чердаках, на крышах, ставят там палатки, и вплоть до того, что разжигают костры и зовут к себе соседей, чтобы скоротать вот эти холодные наши дальневосточные ночи, играют на баянах, губных гармошках, словом, не отчаиваются. Сразу в нескольких районах города продолжается откачка грунтовых вод с улиц и дворов. Для этого обещают в ближайшее время еще одну партию насосов высокой мощности, ну и также специальные пластиковые трубы для откачки воды напрямую в Амур. Их монтируют в различных районах города и поставляют их в Комсомольск-на-Амуре военными вертолетами. Надо отметить, что очень помогают местным жителям сотрудники отряда «Центра Спас». Они на лодках дежурят в подтопленных грунтовыми водами кварталах. Сейчас, как это выглядит, люди попросту не могут выйти из своих домов, потому что это уже не лужи, это просто одно сплошное водное пространство, из которого показываются дома. И поэтому, чтобы попасть в детские сады, школы, элементарно в магазин, люди сейчас добираются туда на лодках «Центра Спаса» и передают огромное благодарности спасателям, потому что без них действительно пришлось бы не сладко. Никакие резиновые сапоги с этим не справятся.
Людмила Смирнова о последствиях наводнения в Комсомольске-на-Амуре. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Европейский суд по правам человека в Страсбурге объединил 7 жалоб фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади в одно производство и будет рассматривать их в приоритетном порядке. Суд по делу первых 12 обвиняемых по болотному делу продолжается сегодня в Москве допросом очередного сотрудника ОМОНа, разгонявшего демонстрацию на Болотной площади. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева, которая сегодня работает в Московском городском суде, рассказала, что российские власти должны ответить на вопросы Страсбургского суда до февраля, а очередной свидетель, которого сегодня допрашивали на процессе, заявил, что не увидел в происходившем на Болотной 6 мая 2012 года признаков массовых беспорядков.
Мне удалось пообщаться с адвокатом Вадимом Клювгантом. Он говорит, что сложно пока что-либо прогнозировать. Он говорит, что хорошо, что начался, по крайней мере, процесс коммуникации и что суд поставил вопросы перед правительством России, и по срокам Россия должна ответить на эти вопросы до середины февраля. И важно то, что начался рабочий процесс. Пока рано говорить о каких-то прогнозах и о том, чем это все закончится.
Ольга, давайте вернемся тогда непосредственно к процессу по делу болотных узников. Что происходит в суде сегодня? Кто в центре внимания? Кого допрашивают?
Сегодня происходил допрос бойца ОМОНа Алексея Троерина. Ему адвокаты задали довольно большое количество вопросов. Из того, что было важно, он сказал, что он не помнит, какие конкретно действия совершал Денис Луцкевич, которого он опознал. Он точно помнит, что Луцкевич якобы пытался отнять у него шлем, тянул этот шлем на себя, но на вопрос адвокатов, испытывал ли потерпевший какие-то физические страдания или был ли ему нанесен материальный ущерб, он сказал, что нет. Он ответил положительно только на вопрос о моральных страданиях, сказал, что он испытывал моральные страдания, которые заключались в том, что ему было неприятно, когда у него отнимали шлем. В связи с этим адвокаты попросили поменять статус потерпевшего на статус свидетеля, потому что неприятно, это не совсем понятный ущерб, но ходатайство было отклонено. Было также много вопросов к потерпевшему относительно того, что он видел и чего он не видел. Например, у него спрашивали, и в частности Кривов, и адвокаты, видел ли он, как люди кидались кусками асфальта, как люди нападали на других людей. И вот он говорит, что ничего такого не видел. Он не видел, как переворачивали кабинки туалетов и, в принципе, не видел признаков массовых беспорядков.
Ольга Курачева о продолжающемся в Москве судебном процессе по делу о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Переходим к международным новостям. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что Соединенные Штаты будут настаивать на принятии эффективной резолюции по Сирии, содержащей в качестве меры принуждения угрозу применения силы. Это заявление прозвучало после сообщения о том, что пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН во время встречи во вторник не смогла найти общего языка по тексту резолюции, в которой должны быть определены условия передачи сирийского химического оружия под международный контроль. Слово к корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Если верить данным «Нью-Йорк Таймс», российско-американское согласие по проблеме сирийского химического оружия продержалось лишь 3 дня. В прошлую субботу было объявлено о том, что США и Россия договорились о принципах разрешения противостояния вокруг сирийского химического оружия. Во вторник, во время встречи пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН, ее участники разошлись во мнениях по ключевому вопросу, должна ли в будущей резолюции содержаться угроза применения силы в случае невыполнения Дамаском своих обязательств. Официальные представители отказались предоставить подробности дискуссии пятерки, однако непоименованные дипломаты сообщили «Нью-Йорк Таймс» о том, что во вторник внезапно выяснилось, что на пути к согласию остается прежнее препятствие. Три западные столицы – Вашингтон, Лондон и Париж – настаивают на том, что процесс сдачи Сирии своего химического арсенала должен быть организован в рамках 7-й статьи Устава ООН. Эта статья предоставляет международному сообществу широкий выбор мер наказания за невыполнение резолюции, от различных санкций до применения силы. Тройка считает, что именно об этом и договорились госсекретарь Керри и министр иностранных дел Лавров в Женеве. Москва настаивает на том, что такие меры могут стать предметом обсуждения лишь в неопределенном будущем, если станет очевидным, что Дамаск не выполняет своих обязательств. Мало того, во вторник, во время встречи с министром иностранных дел Франции, сам Сергей Лавров утверждал, что согласно его договоренности с Джоном Керри, в резолюцию не будут включены меры, предусматриваемые 7-й статьей Устава ООН. Обнародование в понедельник отчета инспекторов ООН, в котором подтверждается применение химического оружия под Дамаском, в результате которого погибли сотни мирных жителей, спровоцировало новый словесный конфликт между формальными партнерами в деле разоружения Сирии. Министр иностранных дел России объявил о том, что у России есть серьезнейшие основания верить в то, что химические атаки были провокацией сирийской оппозиции. Ему через несколько часов заочно ответил президент США. Если вы посмотрите на детали улик, представленных в докладе, невозможно представить, что кто-либо иной, а не сирийский режим, использовал химическое оружие. Американские комментаторы резко расходятся в оценке решения администрации Обамы прибегнуть к помощи России в разрешении сирийского кризиса. Превалирует, судя по заголовкам, критика. Американским обозревателям трудно поверить в то, что Москва, безоговорочный покровитель режима Асада в течение многих лет, готова поступиться интересами своего клиента. Мнение сторонников договоренности выразил во вторник обозреватель газеты «Чикаго Трибьюн» Уильям Пфаф, призвавший Вашингтон принять, как он выразился, доставленную ему Россией Сирию и воспользоваться редкой возможностью избавиться от сирийского химического арсенала. Более распространена, впрочем, точка зрения сенатора-республиканца Джона Барраса, которую он высказывает в газете «Wall Street Journal». Сенатор призывает не доверять России и утверждает, что США купились на российскую тактику проволочек, которую Москва использовала на протяжении всего сирийского конфликта. Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона, собеседник «Радио Свобода», считает, что в данной ситуации ставки на успех сирийского предприятия высоки и для США, и для России. «Я настроен не столь пессимистично, как многие комментаторы», — говорит профессор Кац. На мой взгляд, русские пришли к выводу, что угроза нанесения воздушных ударов была реальна. Эти удары могли обернуться тяжелейшими последствиями для сирийских властей. Их необходимо было предотвратить. При этом Москва получила возможность выступить в роли серьезной и ответственной международной силы, которая помогает избавиться от сирийского арсенала химического оружия. Я думаю, это достаточно серьезные мотивировки с точки зрения Путина, чтобы обеспечить выполнение этого соглашения. Для Барака Обамы в этом предложении содержалась возможность не делать то, чего он не хотел делать, не отдавать приказа о начале операции в Сирии. При этом, в случае неудачи данной попытки, у него будет возможность сказать, что удары необходимы, потому что дипломатические усилия провалились. Интересно, кстати, как демонстративно Вашингтон пытается переложить сейчас ответственность за успех этого начинания на плечи Москвы. Госсекретарь Керри даже сказал о том, что сейчас репутация России в большей мере поставлена на кон, чем репутация Америки. Более точно судить о первых успехах или провалах сирийского соглашения Москвы и Вашингтона можно будет в ближайшие дни, когда Дамаск должен будет представить, согласно договоренности, полные данные о своих ядерных арсеналах.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы», в студии Марк Крутов. Вернемся к центральной теме нашей программы, законопроекту о реформе Российской Академии Наук, который сегодня заново во втором чтении рассматривает Государственная Дума России. Самый цитируемый в мире академик Валерий Рубаков, так же, как и многие его коллеги, считает, что самые важные поправки в законопроект ко второму чтению так и не были добавлены в документ. Как рассказал ученый моему коллеге Михаилу Соколову, ведущему программы «Радио Свобода. Лицом к событию», закон отбирает у Академии наук самое важное – относительную независимость и свободу от властей и чиновников.
Это очень убийственный, я бы сказал, для Академии наук документ. Академия наук сегодня, вот до сегодняшнего дня, это сила ее не в академиках, не в членах-корреспондентах. Это все как бы бантики и лычки там. Сила, конечно, в институтах и в коллективах этих институтов. И сила в том, что это как бы такая самоуправляемая, что ли, система, самоуправляемая организация. Конечно, есть море недостатков, есть море... Смысл в том, что это самоуправляемая такая вот организация, которая сама как бы себе выбирает руководителей, во всяком случае без участия коллективов, институтов. Ни директора невозможно назначить, ни заведующего лабораторией. Академические свободы под большим вопросом. Это свобода творчества, свобода выбора тематики. Ну, конечно, это всегда есть связано с ограничениями, связано с, так сказать, с импульсами извне и с тем, что государству требуется, но это нормальный диалог. Теперь диалога не будет. Теперь будет команда делать то, не делай это.
Вы думаете, что ситуация такая в этом смысле что, безнадежная получается? Вас не слышат совсем? Ведь все-таки какие-то поправки внесены ко второму чтению.
Ну, главный вопрос, в чьем ведении находятся институты, он во втором чтении, вот в нынешнем втором чтении, он остался таким же, как в законопроекте, внесенном с самого начала. Это создание или не создание, это еще как там не прописано даже, некоторого, как это, органа государственной власти федерального. Но в любом случае это передача институтов в ведении вот этой чиновничьей структуры, которая будет рулить.
Таково мнение академика Валерия Рубакова. А что думают о реформе Российской Академии Наук обычные жители российских городов? Имеет ли эта реформа хотя бы отдаленное отношение к развитию науки в России? Вот что ответили на эти вопросы жители Воронежа нашему корреспонденту Михаилу Жеребятьеву.
На мой взгляд, к развитию науки реформа РАН имеет самое прямое отношение. В последнее время озвучено и выдано в эфир различными средствами массовой информации достаточно много фактов. Фактов нецелевого использования собственности Академии наук, фактов прямых злоупотреблений, фактов, которые показывают оторванность руководства Академии наук от простых сотрудников, собственно, Академии наук, от ученых, которые делают науку. Безусловно, вот эти все вещи заслуживают внимания, на мой взгляд, их надо внимательно изучить и навести порядок.
Эта реформа идет в том же направлении, что и приватизация заводов, что и закрытие кучи промышленных предприятий. Она идет наоборот на... Ну, как вот мы видим, что происходит в образовании российском, школьном и вузовском, мы видим, как резко с каждым годом ухудшается образование, катастрофически ухудшается. А ситуация в том, что рабочих мест серьезно для людей, технических профессий в стране нет. Вы понимаете? И это приводит к совершенно парадоксальной ситуации, что активные люди либо уезжают за границу, ну, наиболее такие мощно чувствующие себя, либо начинают работать не по профессии.
Все, что у нас в стране начинают называть реформами, оно носит пугающий характер в том плане, что реформы являются, как правило, разрушительными. Если целью объявляется что-то поправить в системе, так такие системы, как Академия наук, образование, они вполне самонастраивающиеся системы. Но вот эту самонастраиваемость системы, как правило, и отбирают в результате реформ. То есть чиновники начинают управлять образованием, теперь они хотят порулить и наукой, что будет, я думаю, разрушительным.
Мне непонятно, зачем власти пытаться реформировать академию. Я замечаю, что среди депутатов Думы разного масштаба все больше становится кандидатов и докторов наук. Может быть, у кого-то появилось желание из властных структур стать еще и академиком Российской Академии Наук. Пока это невозможно, но если собственности власть сольются и в этом месте, в Российской Академии Наук, то тогда может быть и такое. И тут невольно приходят на ум пушкинские строчки: «В Академии наук заседает князь Дундук».
Жители Воронежа о реформе Академии наук в беседе с нашим корреспондентом Михаилом Жеребятевым. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Бывший кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный заявил в интервью телеканалу «Дождь», что радикальные националисты должны быть представлены в законодательных органах. Оппозиционер также заявил, что по-прежнему поддерживает проведение ежегодных русских маршей. Правда, не уточнил, примет ли участие в акции в этом году. Выборы прошли, споры о национализме Навального не утихают. А тем временем его слова уже отстают от реальности. В Санкт-Петербурге трое представителей националистических партий и движений, участвовавшие в так называемых русских зачистках на рынках города, вошли в общественный совет при управлении Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Хотя было замечено, что так называемые русские зачистки, а в иной терминологии погромы фруктовых лотков, проходили в городе с лета, часто при сочувственном наблюдении полиции, но сочувствия у ФМС до сих пор замечено не было. Напротив, известный националист, называющий себя председателем русской партии, а также член Координационного совета оппозиции Николай Бондарик, вместе со своими сторонниками, активно собирал подписи за отставку главы УФМС по Петербургу и Ленинградской области Елены Дунаевой. И вдруг она провела с ними встречу и даже предложила каждый месяц проводить встречи с гражданами по районам города. Не остался в стороне и известный бард Александр Розенбаум, который является главой общественного совета при УФМС. Он предложил отобрать 3, 5, 6 вменяемых националистов и ввести их в совет. По словам Николая Бондарика, 27 сентября должен пройти круглый стол при участии активистов движения «Русская зачистка» и других националистических движений, представителей всех силовых и контролирующих структур Петербурга.
Сколько мы устраивали народных сходов по животрепещущим вопросам, там это убийство русских людей мигрантами, никогда ни один представитель никакой структуры власти на сходы не приходил. Наши городские власти, районные власти, они вообще неизбираемы, и вообще плевать на все. Одна Дунаева только нашла в себе мужество прийти и ответить на вопросы. И вчера было совещание, не абстрактное бла-бла-бла, а конкретные вещи. Каждый месяц будут встречаться в каком-то районе Петербурга с жителями, раз, участие русских зачисток в мероприятиях ФМС, дома с нелегальными мигрантами, рынки, строительные площадки, говорит, пожалуйста, я согласна, в качестве наблюдателя русская зачистка приглашают, да. И в подтверждение этого только что мне уже позвонил инспектор ФМС, который конкретно будет этим заниматься. Он сказал, что до конца сентября у нас будет несколько акций.
Помощник Елены Дунаевой Виталий Ильченко на прямой вопрос, правда ли, что отныне возможны совместные действия УФМС и русской зачистки, отвечает скорее уклончиво.
Нет. Дело в том, что вчера у нас состоялась встреча с гражданами, которые подписывались под письмом за отставку руководителя службы. В ходе этой встречи были найдены все-таки точки соприкосновения. Может, какие-то совместными усилиями действия, которые будут нормализовать ситуацию в городе с мигрантами.
А вот предложение Александра Розенбаума ввести нескольких националистов в состав общественного совета при УФМС Виталий Ильченко развенчал.
Это невозможно. Совет раздуваться не будет. Решение о включении того или иного человека в состав членов совета принимается у нас раз в год. Но мы достаточно регулярно на заседание приглашаем даже не членов совета. Это попытка оценить ситуацию и предложить собственные или совместные выходы для разрешения ситуации. Мы действительно испытываем нехватку информации со стороны граждан и общественных организаций. Если они готовы будут предоставлять нам такую информацию, мы с удовольствием за такое взаимодействие.
Николай Бондарик считает, что дешевая рабочая сила из республик Средней Азии тормозит развитие российской экономики.
Власть смотрит на Россию как на некую корпорацию ОАО России. Все, что нужно для обслуживания трубы, мы оставляем. А все остальное ничего не нужно. И, конечно, с их точки зрения очень выгодно сюда привезти эти там 15-20 миллионов мигрантов, которые совершенно бесправны. Их можно эксплуатировать совершенно рабским образом. Я очень часто езжу в Финляндию, там все дворники финны. На стройках работают финны, в магазинах работают финны. Значит, как-то получается. Я понимаю, что за 10 тысяч в месяц дворником русский работать не будет. Ну, давайте платить ему 30, зато эти деньги останутся внутри, будут работать на экономику страны.
Вряд ли Россия может серьезно бороться с нелегальной миграцией, если даже развитые страны здесь терпят фиаско, считает экономист Андрей Заостровцев.
Можно, конечно, ввести визовый режим, но при открытых границах он не будет иметь большого значения. Вообще, всегда экономическая закономерность, она как-то пробивает себе дорогу, потому что есть спрос, с одной стороны, на дворников, там, на прочую неквалифицированную рабочую силу. А с другой стороны, есть предложение, в основном из центральноазиатских республик. Да, конечно, многие заинтересованы из тех, кто кладет в карман, чтобы миграция была, но она была бы и без них.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий заключение по обвинению в мошенничестве, неуплате налогов и хищении нефти, оказался в одной компании с белорусскими оппозиционными политиками и бывшим сотрудником американского агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом. Все они номинированы Европейским парламентом на получение премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Кандидатуру Ходорковского выдвинул депутат от немецкой партии «Зеленых» Вернер Шульц, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Представляя своего кандидата, Вернер Шульц в частности сказал:
«Михаил Ходорковский sitzt seit 10 Jahren unschuldig im Gefängnis».
Михаил Ходорковский вот уже 10 лет безвинно находится в заключении в России. Он является политическим заключенным Путина, который боится его так же, как и демократии. Из рядов российской оппозиции мы слышим: до тех пор, пока Путин будет в Кремле, Ходорковский будет сидеть в лагере. Михаил Ходорковский продемонстрировал за эти годы гражданское мужество и отвагу. Несмотря на все выпавшие на его долю репрессии, он остался несгибаемым и духовно свободным человеком. И если мы присуждаем эту премию в память об Андрее Сахарове, то для того, чтобы отметить людей, которые при обстоятельствах гнета, опираясь на свои убеждения, честь и достоинство, как сам Андрей Сахаров, сохранили незапятнанной свою совесть и свободу духа. Под прицел Путина Михаил Ходорковский попал, когда начал поддерживать политические и социальные проекты партии демократического спектра и в целом выступил в поддержку развития плюрализма и демократии в России, в поддержку развития гражданского общества. Он не намеревался стать президентом России, как считают некоторые. Он еврей по паспорту, а в стране, в которой родилось известное во всем мире слово «погром», в стране, еврейское население которой стало жертвой Холокоста, учиненного немецкими нацистами, существует, к сожалению, до сих пор латентный антисемитизм, и скорее чернокожий может стать президентом США, чем еврей президентом России, и это тоже печальный показатель положения дел с правами человека в этой стране. Ходорковский мешал Путину, и он был убран с глаз хозяина Кремля. Но Ходорковский, несмотря на длительное заключение, не впал в отчаяние, он не стал умолять о помиловании, не стал он и проклинать своих преследователей. Он в тяжелых условиях своими интервью и статьями возбуждает и поддерживает политический дискурс и распространяет свои идеи построения будущего России. Он сегодня один из важных мотиваторов и авторитетов российской оппозиции. Именно люди российской оппозиции и обратились к нам с просьбой о выдвижении Ходорковского на премию имени Сахарова. Присуждение премии Сахарова гражданину страны, который смысл этой премии нет необходимости разъяснять, ибо россияне знают, о чем идет речь, имело бы огромное воздействие и стало бы большой моральной поддержкой для тех, кто выступает за основные права человека, столь важные для нашего Евросоюза. Говорил депутат Европарламента Вернер Шульц. Среди номинантов на премию Сахарова, помимо Михаила Ходорковского, Эдвард Сноуден, который обнародовал подробности массовых слежек спецслужбами США за гражданами своей страны и других стран мира, в том числе и стран ЕС, также выдвинуты на премию находящиеся в заключении белорусские оппозиционеры Олесь Беляцкий, Николай Статкевич и Эдуард Лобов. Среди номинантов на премию и 16-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, выступающая за доступность образования для женщин во всем мире, а также два эфиопских журналиста, турецкое протестное движение «Стоящий человек» и проект CNN «Прекращение современного рабства». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Еще новости из Европы. Недавние выборы в Норвегии завершились поражением левоцентристского блока премьера Йенса Столтенберга. Теперь возглавить правительство должна консервативная партия Хёре во главе с Эрной Сольберг. Однако у норвежских консерваторов непростая задача. Для получения большинства в парламенте им придется пойти на сотрудничество с крайне правой партией прогресса, членом которой некогда был террорист Андерс Брейвик, рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Либерально-консервативная партия «Прогресса» была основана в 1973 году журналистом и политическим деятелем Андерсом Ланге и изначально носила исчерпывающее название «Партия Андерса Ланге за значительное снижение налогов, расходов и государственного вмешательства». По своему замыслу, новое политическое образование являлось скорее протестным движением против правящей рабочей партии Норвегии. Однако со временем партия «Прогресса», так она теперь называлась, переключилась на борьбу за сохранение идентичности норвежского общества. В 1978 году у руля партии «Прогресса» стал норвежский политик Карл Иван Хаген, и именно при нем противодействие чуждым культурам превратилось в крестовый поход против иммигрантов из незападных, прежде всего мусульманских стран. Умелый оратор и полемист, Хаген на публике высказывался весьма эпатажно. Общество без этнических меньшинств – это общество, живущее в гармонии. Ислам же он сравнивал с нацизмом, противопоставляя Иисуса пророку Мухаммеду. Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Я не могу себе представить эти слова в устах пророка Мухаммеда. А если он и хотел бы сказать то же самое, это звучало бы так: «Пустите детей приходить ко мне, чтобы я мог их использовать в своей борьбе за исламизацию мира». Ксенофобская риторика в исполнении Хагена оказалась крайне успешной. К 2005 году партия «Прогресса» становится второй по величине после либористов партией в норвежском парламенте Стортинге. В 2006 году Карл Иван Хаген сложил свои полномочия, и прогрессистов с тех пор возглавляет 44-летняя Сив Йенсен, имеющая репутацию норвежской Маргарет Тэтчер. Экономист по специальности, Йенсен и один из наиболее решительных и жестких политиков в стране, резко критикующих модель норвежского социального государства. Многие годы партия «Прогресса» активно и без особых проблем эксплуатировала свой образ радикальной ксенофобской организации. Однако огромный репутационный ущерб партии нанес тот факт, что в ее рядах, как выяснилось, состоял ультраправый террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек в ходе двойного теракта в Осло и на острове Утое. Несмотря на то, что Брейвик был исключен из партии за неуплату налогов задолго до бойни, устроенной им в июне 2011 года, уже два месяца спустя на местных выборах прогрессисты недосчитались около трети голосов избирателей. «Меня пугает, что партия «Прогресса» может прийти к власти. Многие в этой партии придерживаются сильных антииммигрантских взглядов, а такие взгляды создадут более враждебную обстановку в стране», говорит один из выживших во время теракта, 29-летний Вегард Гросли Венисланд. Партия «Прогресса» вынуждена была срочно пересмотреть свой имидж, чтобы снять опасения избирателей в отношении себя как российской партии, но результат был малоутешительным. По окончании выборов местную зарубежную прессу заполонили сообщения с хлесткими заголовками о приходе к власти Норвегии партии Брейвика. Прогрессисты даже были вынуждены обратиться в норвежский МИД с просьбой помочь избавиться от образа партии Брейвика, поскольку, по их словам, такие оценки наносят урон имиджу страны во всем мире. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде пообещал в ответ, что внешнеполитическое ведомство окажет прогрессистам посильную помощь, но подчеркнул, что партия должна сама разъяснять средствам массовой информации свою политику. Именно с таким неоднозначным партнером предстоит иметь дело победителям нынешних выборов – Эрни Сольберг и ее консервативной партии Хёре. И хотя в преддверии избирательной кампании консерваторы объявили о формировании правоцентристского альянса, в который помимо самих Хёре входит партия «Прогресса», Христианская народная партия и Либеральная партия Венстре, конкретных договоренностей между ее участниками о дальнейших действиях не было. Но если между консервативной партией, либералами и христианскими демократами особых разногласий не предвидится, то с прогрессистами дела обстоят намного сложнее. Уязвимым местом четырехпартийной коалиции является непредсказуемость партии «Прогресса» в вопросе поддержки лидера правоцентристов Эрны Сольберг, равно и то, какую цену вторая по величине партия Норвегии затребует за свою лояльность. В свою очередь, для прогрессистов проблемой остается нежелание либералов и христианских демократов сотрудничать с партией прогресса из-за ее выраженного популизма и антииммигрантской риторики. Впрочем, и перспективы сотрудничества прогрессистов с Хёри выглядят отнюдь не безоблачно. В партии прогресса не сомневаются, что пришедшие к власти консерваторы без сильного представительства прогрессистов не станут проводить либеральную политику, оставаясь пребывать, по выражению Сив Йенсен, в социал-демократическом пузыре.
Vi forklarer det.
По сути говоря, политические взгляды Эрны Сольберг малоразличимы от взглядов социал-демократа Йенса Столтенберга. А значит, именно мы задаем основное отличие буржуазного лагеря от социалистов. Без партии прогресса не будут проведены в жизнь реальные реформы в сфере налогообложения, ухода за престарелыми, вопросы предоставления убежища и миграционной политики. Формирование состава нового правительства, планируемое на период после 14 октября, после того, как уходящий кабинет министров представит парламенту проект бюджета, будет непростой задачей для лидера консерваторов. Но даже если либералы и христианские демократы все же откажутся от сотрудничества в рамках коалиции, консерваторы с помощью одной только партии прогресса все же смогут сформировать правительство меньшинства. Такое в политической истории Норвегии случалось не однажды. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
А в завершении программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. В Праге сегодня завершается трехдневная международная конференция «Закон сопротивления распаду», посвященная творчеству писателя Варлама Шаламова, особенностям его прозы и ее восприятия в 21 веке. Среди участников – европейские слависты, занимающиеся творчеством Шаламова. Однако конференция стала площадкой не только для дискуссий специалистов, но и для широкого круга читателей. Для них была открыта выставка, рассказывающая о жизни и творчестве Шаламова. Экспонаты ее собраны в чешских и немецких архивах. Во время конференции состоялась и презентация второго тома чешского перевода «Собрание сочинений писателя». Моя коллега Александра Вагнер побеседовала с директором Славянской библиотеки в Праге и одним из организаторов Шаламовской конференции Лукашем Бабкой.
Почему конференция проводится именно в Праге?
То, что конференция происходит в Праге, это случай, возможно сказать. Несколько лет назад нам коллеги из Берлинского дома литературы, который называется «Литературхаус Берлин», предложили сделать здесь, в Праге, выставку, посвященную Варламу Шаламову. И мы решили сделать какую-то маленькую конференцию или круглый стол только. Интерес людей из всего мира поменял наши планы, и мы сделали большую конференцию.
Вы упомянули этот интерес. А с чем связан интерес к Шаламову с границей?
На конференцию приедет около 36 ученых из всего мира, и они все занимаются Варламом Шаламовым. И с точки зрения исторического феномена, они занимаются его жизнью, они занимаются историей русской литературы, историей ГУЛАГа. Но самая главная тематика – это литературоведческая тема. Они занимаются Варламом Шаламовым как писателем, занимаются его языком, как он пишет, каким стилом, какие его влияния в развивании русской литературы 20 и 21 веков.
На конференции будет представлен перевод на чешский двухтомника Варлама Шаламова. Знакомы ли чешские читатели с Шаламовым и когда это произошло впервые? Потому что, насколько я понимаю, этот Шаламов издавался и раньше.
Первый том, который называется «Колымские повитки», он был издан 2 года назад. Сейчас будет издан второй том его сочинений, который называется «Левый брех». И запланировано еще несколько томов в будущем. Первые рассказы Шаламова были изданы после бархатной революции в журнале «Советская литература» в 1990 году. Там был издан выбор в чешском и в словацком переводах. Первая самостоятельная книга была издана в 1995 году. Она называлась «Колымские повидки». Это выбор из колымских рассказов Шаламова, сделанный переводчиком Сергеем Махонином. Je to современný перевод, je to kombinácia переводов Сергея Махонина и его сына Яна Махонина, который продолжает его работу. Но в течение этих больше чем 20 лет после бархатной революции рассказы Шаламова появились в много отдельных журналах или сборниках.
А как чешское общество реагировало на появление шаламовского творчества на чешском языке?
Если вы посмотрите полки в книжных магазинах, там, в принципе, ежемесячно появится новая книга по гулаговской тематике. Если книги не будут продаваться, издатели не будут их издавать. Могу сказать еще один пример. 4 года назад мы издали в издательстве «Академия» такой выбор из русской лагерной прозы, который назывался «Ян Ирин Осуд». И вся тираж этой книги разошлась в течение приблизительно 2 или 3 месяцев.
А что вас, как одного из чешских читателей Варлама Шаламова, поразило, когда вы познакомились с действительностью ГУЛАГа, которую он описывает?
Мне нравится его стиль, то, как он пишет. Его рассказы, они короткие, о конкретных событиях, о конкретных людях, о местах. В принципе, это не воспоминания в этом классическом слова смысле. Это отдельные истории, которые написаны очень интересно. Это сильные истории, о которых он там пишет.
А если сравнивать Шаламова с другими русскими писателями, которые тоже писали о ГУЛАГе, чем вам кажется особенным этот автор?
Возможно, точно тем, что он пишет короткие тексты. Много авторов пишут толстые книги, но это постоянно история. Но в сравнении с другими Шаламов описывает такие истории, которые происходят в неопределенных пространствах или в неопределенных городах и лагерях. Ему интересны прежде всего судьба людей, из моей точки зрения.
Словенская библиотека по случаю проведения Варламовской конференции в Праге готовит выставку «Жизнь или литература. Шаламов. Повествователь». Расскажите, пожалуйста, об экспонатах.
Главный автор этой выставки – это уже упомянутый Дом литературы в Берлине, «Литературхаус Берлин». И главным куратором госпожа Христина Линкс, с которой мы познакомились год назад, когда запланировали эту выставку. И это первая экспозиция в серии всех экспозиций. Наши германские друзья, они запланировали сделать выставку, которая посвятит несколько городов в Средней Европе. И что касается экспонатов, выставка состоится из двух частей. Первая часть – это панели, которые подготовили в Германии и которые занимаются жизнью и творчеством Варлама Шаламова. Там показаны архивные документы, фотографии, обложки книг. Все, что связано с Шаламовым, его литературой, его другами или средой литературной, с его жизнью. Вторая часть этой выставки – это меньшая часть, это несколько витрин, которые мы называем так «Варлам Шаламов в собраниях славянской библиотеки». Там мы хотели бы показать выбор из книг и журналов, которые хранятся в фондах Пражской славянской библиотеки, которых автором Шаламов или которые занимаются Шаламовым.
О завершающейся сегодня в Праге конференции, посвященной творчеству Варлама Шаламова, рассказывал директор Славянской библиотеки в Праге Лукаш Бабка. А в конце программы «Время свободы» немного о спорте. Накануне в Европе состоялись первые матчи группового турнира Лиги чемпионов. Чемпион России, московский ЦСКА, начал свое выступление в самом престижном европейском клубном соревновании с разгромного поражения. Подробности у спортивного обозревателя «Свободы» Алексея Кузнецова.
Бавария выиграла у ЦСКА со счетом 3-0 на своем поле в Мюнхене. Мячи забили Давид Алаба, Марио Манджукич и Ариен Робен. А в другом матче этой же группы, сразу отмечу, с таким же счетом 3-0, Манчестер Сити выиграл в гостях у чешского клуба Виктория Плезень. Что касается игры ЦСКА, перед матчем очень много говорили в России о том, что армейцы в состоянии достойно противостоять Баварии. Вспоминали игру 92-го года в Барселоне, когда ЦСКА выиграл у хозяев со счетом 3-2, и именно тогда среди проигравших оказался Хосеп Гвардиола, нынешний тренер Баварии. Но все ассоциации рассыпались в пух и прах, когда на четвертой уже минуте Давид Алаба со штрафного открыл счет. Весь план игры, если он был у ЦСКА, на некие затягивания игры, на игру от обороны полетел сразу в тартарары. Но надо сказать, что ЦСКА практически ничего не смог добиться за счет своих каких-то действий осмысленных, а Бавария могла бы добиться большего, но явно не хотела. Счет 3-0, пожалуй, не отражает содержание игры, поскольку Бавария явно играла, ну, в полсилы это слабо сказано, но, в общем-то, примерно так. Даром, что у ЦСКА в составе не было Фернандеса, Думбия, Эльма и Загоева, а у Баварии не смогли сыграть Хави Мартинес, Гёдзе и Тиаго Алькантар. Но потеря ЦСКА была явно сильнее, явно более повлияли на игру. После матча баварцы говорили очень сдержанно, и Давид Алаба и Филипп Лам, выступая на послематчевой конференции, сказали достаточно нейтрально, что мы добились довольны результатом, начали матч на высоких скоростях, продемонстрировали необходимую агрессию, но было видно, что Бавария играла не очень, стараясь забить много, хотя, конечно, два мяча, забитых Баварии, сделавшие счет 2-0 и 3-0, можно было сомневаться, нет ли там положения вне игры, хотя при ближайшем рассмотрении все-таки стоит признать, что вне игры не было. Дальше теперь коротко о результатах первого тура. Вчера же играли с матчем в группе А. Манчестер Юнайтед разгромил дома немецкий Байер 4-2. Донецкий Шахтёр в гостях нанес поражение Реалу Сосьедад со счетом 2-0. В группе «Б» Галатасарай крупно проиграл дома мадридскому «Реалу» 1-6. Три мяча забил Криштиану Роналду. А вот «Ювентус» в гостях от Копенгагена сыграл лишь ничью 1-1. И в группе «С» «Бенфика» «Андерлехт» 2-0 победа португальского клуба. «Олимпиакос» греческий дома крупно уступил «Пари Сен-Жермен» 1-4. Отмечу также, что сегодня сыграет в гостях «Зенит», который в матче группы «G» в Мадриде будет играть с испанским «Атлетико». Австрия, венский клуб, сыграет с «Порту» на своем поле. Кроме того, «Шальке» на 4 играет с «Растяо» румынским клубом. «Челси» принимает «Базель». В группе «Ф» «Марсель» сыграет с «Арсеналом», «Монаполи» с «Дортмундской Боруссией». И в группе «Х» «Милан» сыграет с «Селтиком», а «Барселона» принимает «Аякс». Такова программа дня на сегодня. Ну а завтра, напомню, еще три российских клуба вступят в борьбу в групповом турнире Лиги Европы.
Алексей Кузнецов о первых матчах группового турнира Лиги Чемпионов. На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Итоги дня подведет в 8 часов по московскому времени мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».